Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, мы как-то уже привыкли обычно беседу с вами начинать с обсуждения каких-то актуальных новостей, а сегодня хочется с какого-то сюжета более вечного, что ли. Но, впрочем, новость, по крайней мере, повод к обсуждению есть. Мы в этот вторник отмечали день памяти священномученика Иоанна Кочурова, которого еще называют Иоанном Царскосельским. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, это тот новомученик, с которого, собственно, и идет официальный отсчет. То есть он считается первым священником, пострадавшим вот в страшных катаклизмах, начавшихся в 1917 году. И тоже в двух словах просто хочется напомнить нашим радиослушателям или рассказать тем, кто не знает, что священник это был удивительный тем, что он из очень простой священнической сельской семьи, очень успешен был всегда в учебе и, окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, был назначен миссионером на Аляску. Он долгое время служил, как и патриарх будущий Тихон, в Америке. И очень был успешен как миссионер, как проповедник. И потом, когда его перевели в Чикаго, он наладил там очень интересную, очень плодотворную приходскую жизнь. А вернувшись в Россию, на протяжении долгих лет преподавал в гимназии закон Божий. И, собственно, в Царское Село его перевели на открывшуюся вакансию в самом конце 1916 года. Вот, собственно, предыстория. А когда там, ну, во-первых, там в то время было размещено несколько военных частей, начались волнения в этих военных частях. Потом в феврале царскую семью на положении арестантов держали в Александровском дворце. Там все бурлило и кипело, но за несколько месяцев отец Иоанн успел так расположить к себе прихожан, что в эту церковь специально со всего Царского Села приходили послушать его проповеди. И в самый вот этот страшный момент, когда большевики штурмовали Царское Село, а там, в общем, из-за того, что было много разнонастроенных военных, очень сложно все это происходило, люди стеклись в этот Екатерининский собор, чтобы просто как-то уберечься. И отслужив там молебен о прекращении междоусобной брани, отец Иоанн предложил пройтись крестным ходом. Ну, вот тоже с молитвой, чтобы как-то Господь уберег. На следующий день в Царское Село вошли большевики и первым делом расстреляли отца Иоанна. Именно за этот самый крестный ход. Но даже не расстреляли, а скорее убили, потому что его сначала били, потом подстрелили, потом, в общем, добили. Жуткая совершенно смерть. И последний штрих к его этой истории ужасной. Владыка Вениамин Петроградский, который в то время участвовал в проходившем поместном соборе в Москве, специально приехал в Петроград тогда и отслужил по отцу Иоанну панихиду в Казанском соборе. А через несколько лет сам удостоился мученического венца. То есть это вот люди, которые открыли эту страшную череду. И в связи с таким событием первое, о чем хочется спросить, почему мы так мало все-таки о них помним. Я имею в виду не какие-то сугубо церковные дни памяти или какие-то, не люблю слово это, но мероприятия, по-другому не назовешь, в связи с там и на Бутовском полигоне, но вот По всей стране проходит День памяти жертв политических репрессий. Это вызывает некоторый такой достаточно сильный эмоциональный отклик у самых разных людей. А про новомучеников как-то все это под сурдинку. Или у меня это аберрация сознания, и на самом деле все не так?
Ну, и да, и нет. Ну, не в смысле аберрации сознания, а в смысле того, что, конечно, тут очень сложно как-то сказать, что там достаточно мы говорим на эту тему, или ну, как-то это измерить. Я просто думаю, что настолько важно нам понимать вот это значение, жить вот этим наследием новомучеников, что здесь всегда, наверное, может оставаться такое ощущение того, что мы, может быть, недостаточно много об этом говорим и думаем. Здесь есть какие-то и глубинные причины, связанные с тем, что память о новомучениках, она ведь обязывающая очень. Она обязывающая, потому что когда ты читаешь, и вот даже сейчас вот вы рассказали прекрасно о том, что произошло, и ты же начинаешь и себе вопросы задавать. И это для христианина очень важно, но это всегда, вот в силу того, что это обязывающая такая тема, это, ну, не всегда нравится нам, не всегда приятно. Вот. Поэтому, я думаю, здесь есть какие-то такие, может быть, даже психологические уловки. Человек как-то пытается от себя такие вещи отгонять. Вот.
А жить наследием новомучеников, это что значит на практике?
А это вот значит, знаете, как когда-то замечательная Марина Андреевна Журинская, человек, придумавший много лет, издававший журнал «Альфа и Омега», и прекрасный лингвист, и замечательный философ современный, она в разговоре вот про новомучеников, мы как-то с ней обсуждали эту тему и говорили о том, что даже частью такой вот церковно-богослужебной жизни почитание новомучеников становится очень медленно, в том смысле, что вот молебны, которые служатся по требованию, как-то по просьбе верующих, они очень часто связаны, ну, понятно, там, святителю Николаю перед путешествием и прочее. И она мне обратила внимание на это. Она сказала: посмотрите, а сколько молебнов служится новомученикам именно по просьбе самих прихожан. И я с тех пор спрашивал, ну, хотя, в общем, ответ-то понятен, да, что их немного. И мы с ней рассуждали на тему, почему это так происходит. Она говорит: ну, а что, понятно, что вот у святителя Николая попросить там еще что-то. А что просить у новомучеников? Разве что вот укрепление в вере. А насколько мы об этом думаем, насколько мы этим живем, насколько нам важно обращение к новомученикам, как к людям, для которых они, для которых исповедание веры стало, ну, превратилось в сцену жизни. Да? То есть они за право исповедовать Христа, они просто отказывались от своей жизни или от свободы, это исповедники. Вот. И вот это и значит жить этим, то есть понимать это значение. Знаете, как вот замечательно сказал архимандрит Дамаскин Орловский, что святые — единственный безусловный итог истории человечества. А поскольку отец Дамаскин как раз-таки очень много занимается именно новомучениками, то я думаю, что вот можно эту фразу, его же фразу, воспринимайте как то, что единственный безусловный итог 20 века — это наши новомученики с точки зрения вот какого-то глубинного смысла. А как можно этим не жить? У нас ведь благодаря вот трудам и отца Дамаскина, и других исследователей, мы, в принципе, у нас очень много материала о новомучениках. У нас изданы там их проповеди, их научные труды. Разве мы это изучаем? В общем, нет. Вот, это, извините, пожалуйста, это действительно не стало вот частью... Вроде бы и книги издаются, да, и так далее, но это не вполне вошло в нашу церковную жизнь. Может быть, времени недостаточно прошло, не знаю. Но то, что есть вот ощущение такое не до, оно, безусловно, есть.
Ну, вот вы сказали этот пример, о чем просить новомучеников, об укреплении в вере. Может быть, мы живем не в то время, когда такая проблема стоит. Если говорить о об укреплении веры в ситуации гонений. Но вот нет гонений, нет испытаний веры.
Будут гонения.
А ведь именно таков следующий логический шаг. И именно это говорят те, кто, ссылаясь на знаменитую фразу, по-моему, Иоанна Златоуста, что худшие гонения на церковь – это отсутствие гонений, говорят, что вот слишком спокойно мы живем, слишком мы расслабились и как-то вот почиваем на лаврах, а вот были бы гонения, мы бы все собрались. Так, то есть едва ли не надо как-то ждать этих гонений.
Я не думаю, что были бы гонения, мы бы собрались, хотя действительно и среди новомучеников есть люди, там разные очень есть люди, но есть люди, которые вот при обычном течении жизни никак не выделялись, да, и, может быть, даже, ну вот, если выделялись, то в другую сторону, но именно вот гонения, они их как-то изменили. Вот. Но все-таки я думаю, что здесь логика должна быть обратной, потому что, да, безусловно, я помню, как вот Николай Николаевич Лисовой сказал, что легче, когда труднее. Это, имея в виду, что когда труднее жизнь внешняя, тогда легче. Но какой-то части людей, безусловно, не всем. Потому что мы говорим о новомучениках, но давайте не забывать о том, что были и предатели, были и те, кто не выдержал этих испытаний. Да? Там очень разные люди были. И не дай бог, мы не знаем, как бы мы себя повели в этой ситуации. А вот то, что укрепление в вере нужно просить не только в эпоху гонений, не только тогда, когда гонения, вот это как раз-таки, мне кажется, очень важно осознать. И для этого опыт новомучеников тоже нужен, потому что они ведь... Ну, это же не значит, что вот в ситуации гонений их опыт применим, а в ситуации отсутствия гонений зачем нам новомученики, да? Это какая-то порочная логика. Как раз-таки, вспоминая Иоанна Златоуста, мне кажется, то, что вы привели вот эту цитату, как раз-таки и нужно говорить о том, что вот в ситуации расслабленности и духовная жизнь в каком-то смысле расслабляется, и здесь поэтому и нужно просить укрепления в вере. Я-то в данном случае имел в виду, ну и Марина Андреевна имела в виду именно богослужебный аспект, да, обращение в молитве. Важнее этого, что для нас есть. Да? Поэтому мне кажется, что здесь действительно это очень такое важное осознание того, что в ситуации вроде бы внешне благоприятной иногда сложнее мобилизовываться, а нужно. То есть это же не оправдание. Вот у нас гонений нет, ну вот мы поэтому мы такие, да, но так нужно все равно.
Какие времена, такие подвижники.
Да, причем, понимаете, тут есть другая история. Вот это у Достоевского есть это размышление в начале «Братьев Карамазовых», когда он говорит про Алёшу, что он... Или про поколение, сейчас не помню, но там мысль такая, что вот отдать жизнь, это понятно, да, за что-то, а вот изо дня в день нести вот тяготы, терпеть, так сказать, и вот не яркий подвиг и конец, да, а вот постоянно что-то совершать, вот постоянный труд.
По-моему, он говорит, что вот отдать жизнь легче, чем 5 лет или 4 года там в училище учиться.
Да-да-да, вот... что-то такое, да. Но вот в этом смысле это, может быть, и к духовной жизни применимо, при том, что... Хотя я не уверен, что сегодня кто-то там сказать, что отдать жизнь – это легче. И то тяжело, и то. Но это просто вот разные испытания. Каждому времени свое испытание.
Я все время вспоминаю, когда вот эта тема возникает, из Достоевского тоже, что легче жизнь пожертвовать, чем там 5 лет на уроки ходить. Есть такая история, не знаю, насколько она там исторична и точна, но я ее в пересказе встречаю, когда к митрополиту, не митрополиту, патриарху Тихону пришли люди вот в эпоху гонений, сказали: «Благословите умереть за церковь». Он ответил: умереть за церковь легко, труднее за церковь жить.
Да.
Благословляю жить за церковь. Это, мне кажется, как раз вот об этом.
Ну, умереть, конечно, тоже очень даже нелегко.
Как любая история, она такая афористичная, пересказанная.
Понятно, что он имел в виду, да, понятно, что он имел в виду. Вот, но тут, естественно...
Это из серии «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
Ну, не знаю, может быть, это...
Но вот вы сказали, что проблема в том, что человек сегодня не может сообразить, чего бы такого ему попросить у новомучеников. Но ведь когда мы говорим о мучениках первых веков. Может быть, это их несчастье, что со временем они стали ассоциироваться с какими-то чрезвычайно утилитарными просьбами. Как до сих пор для меня загадка, почему несчастного мученика в Нефате просят об исцелении от пьянства. У него такая потрясающая жизнь была, такая славная кончина. Что прицепились к этому пьянству, можно подумать. Ну, к пьянству, больше у мученика попросить нечего.
К пьянству, что прицепились, это, наверное, понятно и хорошо, что прицепились. Но я-то имел в виду ровно это же самое, о чем вы говорите. И Марина Андреевна, я думаю, именно это же имела в виду. То есть, что не о чем попросить, в том смысле, что вот здесь, мол, хорошо, понятно, о чем просить, а здесь непонятно. Ничего хорошего вот в этом утилитаризме таком, утилитарности какой-то такой, граничащий с цинизмом, да, ничего в этом хорошего нет. Это какой-то элемент уже такой языческий в каком-то смысле, да, вот давайте деньги там о квартире у этого просить и прочее. Все вот эти вот вещи, они, конечно, весьма специфичны. Понятно, что с верой и с надеждой можно, наверное, с какой угодно обращаться, просьбой, но это все, конечно, такое к Евангелию имеет отношение такое, наверное, показательное, что называется.
Но мне странно, ведь это очень близкое к нам время. И я просто помню, как какой-то вызывал эмоциональный отклик, когда вот в 70-е, 80-е годы мы начинали просто о них узнавать. Они были еще не канонизированы, но они становились вдруг такими близкими, что вот у многих моих знакомых той поры синодики, свои собственные, личные, были толщиной в какую-то общую тетрадку, потому что хотелось, ну вот, направили вспомнить их всех. Было такое ощущение, что таким образом мы как-то к ним прикасаемся, что ли. То есть синодики начинались с перечислениями там, я не знаю, всей царской семьи, со всеми, кто погиб в Алапаевске. Там, если поминали отца Иоанна Кронштадтского, то непременно матушку Елизавету. То есть, ну, в общем, такое отношение было какое-то семейное, к ним, они были какими-то родными людьми. Вот это куда-то исчезло и вернется, или это вот такое...
Ну, я не знаю. Я думаю, что эти синодики у кого-то и сейчас есть. Вопрос же в том, что людей, которые сегодня ходят в церковь, стало сильно больше. И это неизбежный результат. То есть семья стала такой огромной, что она редко собирается вместе, что называется, если эту метафору продолжить. Вот. А поэтому тут какие-то вещи, наверное, никуда от них не денешься. Вот. Но насчет близости, конечно, это зависит от каждого человека, и здесь, вне зависимости от величины семьи, ты можешь воспринимать или не воспринимать кого-то очень, очень близко. Другое дело, что это для этого, может быть, не обязательно толстые синодики иметь, так сказать. А
нет, это
можно...
было просто вот...
Не-не, я понимаю пример, я хочу
такого
сказать,
такого эмоционального
порыва. Я понимаю прекрасно, да, и повторяю, что у кого-то наверняка это сохранилось. Ну вот, может быть, какие-то другие. Вот. Ну, главное, чтобы было вот это понимание, чувство, там, не знаю, больше, чем чувство. Вот такого проживания, что ли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
А вот что касается личного отношения со святыми, это же ведь касается не только новомучеников. То есть насколько актуально сейчас отношение к святым как к живым? То есть вот... Это внутреннее состояние человека внутри церкви. Такое ощущение, что это не актуально сейчас. Может быть, я ошибаюсь. Меня всегда удивляет, потому что всегда были, даже не берем новомучеников, всегда из сонма даже таких давно почитаемых святых есть какие-то, к которым ты обращаешься как к людям, которых ты знаешь.
Ну, тут я не думаю, что это не актуально сейчас. Опять же, как эту актуальность воспринимать, как ее там измерять и так далее. Вот я думаю, что это просто ну, некое понимание вот и святых, и христианских обращений к святым. И есть какие-то, всегда есть примеры вот такого переживания очень близкого. Вот, но это тоже требует, наверное, от самого человека многого. Это не так просто, наверное, вот так, чтобы такое понимание у человека было, и живое ощущение восприятия святых как живых, близость к этому и прочее. Но сказать, что это не актуально, что значит,
ну,
что
такое,
не востребовано?
У вас лично такое переживание по отношению к каким-то святым есть? Или
безусловно,
для вас это...
Безусловно.
То есть это вы... Понимаете, как это происходит?
Да, да, и безусловно, есть. Но просто это, например, если из новомучеников, то вот священноисповедник Роман Медведь, честь которого мы нашего сына назвали, мы считаем, что он просто очень... Ну, я просто какие-то вещи, они, знаете, как принято говорить, слишком интимные, я не могу об этом рассказать, но для нашей семьи он очень много значит. Вот, и просто в нашей жизни очень часто происходило то, что, наверное, кто-то мог бы назвать совпадениями, но это связано именно вот с отцом Романом. И это все чрезвычайно для нас дорого.
Вот. А вы буквально в двух словах можете напомнить радиослушателям его историю?
Ну, он был одним из... Он, это был священник, это, естественно, начало 20 века, который очень много... Ну, он, что называется, жил на разрыв и много занимался именно тем, что вот касается не только богослужебной жизни, вот его пасторские обязанности, там, кстати, вот всякие общества трезвости, которые тогда церковь активно очень открывала. Вот, он был потрясающим пастырем, это вот именно его слова я очень часто вспоминаю. Он говорил, что задача пастыря — так воспитать душу человека, чтобы она самостоятельно предстояла Богу и добровольно могла выбрать добро. И это, вот, мне кажется, просто вот квинтэссенция того, той задачи, которую пастырь должен реализовывать в жизни. Вот, он очень много лет провел в тюрьмах, он исповедник, у него, то есть он не мученическая кончина, но вот, конечно, все это подорвало его жизнь. Его мощи находятся в Москве, на Таганке, в храме Покрова Пресвятой Богородицы, в Лыщиковом переулке. Вот, к ним можно приложиться, и можно там... Всегда есть книги, посвященные в храме, посвященные отцу Роману. Вот. У него были польские корни, и когда был патриарший визит в Польшу, то в наш, ну, в православный храм туда привозили частицу мощей. Вот, патриарх передавал. Вот, но это вот, ну, действительно, вот, повторяю, мы сына назвали вот в честь этого святого и как-то чувствуем его вот в нашей жизни. Но и мое личное отношение предельно личное, конечно, к Августину. То есть не то, что не просто моя любимая книга «Исповедь», а я с ним беседую, так сказать. Вот.
А вот вы часто эту фразу отца Романа приводите, что задача пастыря, да, так воспитать душу, да, человека, чтобы он мог
представить
Богу.
Я, может быть, не точно цитирую, но смысл
именно такой. И мог сам выбрать добро.
Да.
А чтобы она была понятнее, если это правильная модель, то, скажем так, какова неправильная модель поведения
Когда
пастыря?
Когда духовник выбирает каждый раз за того человека, который к нему приходит, и батюшка там, а как мне здесь поступить, а как здесь? То есть это не значит, что духовник не должен там советовать или говорить или еще что-то, но это значит, что духовник не про то, что каждый раз давать благословение, а именно так общее направление духовной жизни, когда у человека нет сомнений, во-первых, в том, что добро, а что зло, а во-вторых, что он должен выбрать именно это самое добро.
Здесь, мне кажется, еще есть такой очень деликатный пасторский намек все-таки и самим мирянам, прихожанам, что все-таки вы должны выбирать добро,
ну,
а
да,
не перекладывать ответственность на
безусловно,
духовника.
Да, безусловно.
Ну вот чем еще, мне кажется, очень актуальна вся эта история 20 века русской церкви. Ведь очень так знаменательно, что канонизированы люди, которые при жизни, они придерживались очень разных взглядов внутри церкви. Скажем, среди новомучеников есть иосифляне, которые, в принципе, не признали митрополита Сергия Старогородского и ушли вот в такое церковное подполье, как бы. То есть страсти кипели такие же, как и кипят в наши дни, когда в церкви, и не только в русской, начинаются какие-то расколы, нестроения, споры. Тогда это было еще очень обострено и внешней ситуацией. И при этом в результате, в общем, как-то все получили венцы, которые они заслужили, независимо от того, что были крайне не согласны друг с другом, пока были живы. Мне кажется, сейчас это крайне актуально, потому что, судя по тому, с каким жаром обсуждаются порой внутрицерковные проблемы на страницах соцсетей, можно представить себе, что пример новомучеников российских, пожалуй, всем нам достаточно важен сейчас, нет?
Безусловно, но я думаю, знаете, люди же всегда остаются людьми. У апостолов были расхождения друг с другом, там, да, и у апостола Петра там, с апостолом Павлом были какие-то дискуссии, как бы мы сегодня сказали, хотя мне кажется, что вот эта замечательная икона двух апостолов, когда они друг друга обнимают, да, вот, Петра и Павла, она такая, в общем, является ответом в каком-то смысле на вопрос, а как вот у них могло быть это какое-то несогласие. Просто тут ведь много всего на эту тему можно сказать. С одной стороны, вспомнить, опять же, Священное Писание, что надлежит между вами быть разногласием, чтобы открылись искусные, а с другой стороны, что все-таки вот молю о том, чтобы все были едино. Да, это ставит вопрос о важном и второстепенном, о том, что является предметом дискуссии и такой плодотворной, а что, наверное, не стоит, и что все нужно покрывать любовью. Вот. Я думаю, что здесь мы вряд ли эпоха новомучеников или сегодняшний день являются в этом смысле чем-то уникальным. Не думаю. Вот. Просто, может быть, немножко по-другому эти споры ведутся, может быть, они там касаются других вещей, но то, что это всегда было... Если там апостол Павел начинает послание со слова Коринфянам, да, по-моему, когда он говорит, что среди вас начались мнения, кто-то говорит, я Аполлосов, я там Павлов, я такой-то, то есть, значит, уже тогда люди говорили, вот у меня такой духовник, а тут другой духовник.
И он говорит, ему круче.
Разве Павел распялся за вас? Да, он напоминает о том, что мы все Христовы. Вот. И в этом смысле, к сожалению, падшая человеческая природа, она подобного рода, так сказать, разделение через всю историю церкви принесла.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор БГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся буквально на минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».